преждевременно отозвался Леонид Андреев. «Наше пресловутое варварство, в котором обвиняют нас, все целиком и исключительно основано на нашем еврейском вопросе и его кровавых эксцессах. Выселение евреев получили огласку всемирную, и петербургские еврейские правозащитники во время войны передавали сведения в Европу о положении евреев, особенно проявил свою неутомимую деятельность Александр Исаевич Брауда. Шляпников рассказывает, что и от Горького получал документы о преследовании евреев в России, отвез их в Америку. Такие сведения быстро и сильно отзывались в Европе и в Штатах и вызывали там высокую волну негодования. И если лучшие представители еврейского общества и интеллигенции боялись, что победа Германии послужила бы только укреплению антисемитизма, и поэтому одному не могло быть речи о симпатии к германцам и надеждах на их победу, то из Дании уже слышим от русского военного агента в декабре 1915-го, что успеху антирусской пропаганды способствуют и евреи, которые открыто заявляют о том, что не желают победы России и как результат ее обещанной автономии Польши, ибо знают, что последняя примет энергичные меры для изгнания евреев из ее пределов. То есть, что антисемитизма надо бояться польского, а не немецкого. В самостоятельной Польше евреев, может быть, ждет жребий похуже российского. Правительствам Англии и Франции было конфузно осуждать поведение своего союзника громко, но тем временем на мировую платформу все более всходили Соединенные Штаты. В еще тогда нейтральной Америке в 1915-м симпатии разделились, и часть евреев, которая оказалась в Америке из бывших выходцев из Германии, проявляли, если и не активную, то внутреннюю симпатию к немцам. Подпитывало их и настроение еврейских выходцев из России и Галиции, которые, как свидетельствует социалист Зив, желали, что уже и не могло быть иначе, поражение России в войне, а тем более осевших в Штатах российско-еврейских профессиональных революционеров. Это налагалось на существующее в Соединенных Штатах антирусские настроения, ведь еще совсем недавно произошел драматический разрыв в 1911 году 80-летнего американо-русского торгового договора. Американская общественность видела правительственную Россию страной развращенной, реакционной и невежественной. И это быстро и весомо сказалось на воюющей России. Уже в августе 1915-го читаем в Милюковских записях заседаний прогрессивного блока: американцы ставят условием помощи России свободный приезд в Россию американских евреев. Снова тот конфликт с Рузвельтом 1911 года. А когда русская парламентская делегация в начале 1916 поехала в Лондон и Париж просить денежной помощи, то она столкнулась с жестким отказом. Это обильно представлено в докладе Шингарева 20 июня 1916 в военно-морской комиссии Государственной Думы по возврату делегации. Английский лорд Ротшильд ответил: «Вы мешаете нашему кредиту в Америке». Французский барон Ротшильд сказал: «В Америке огромная масса еврейских деятелей. Они имеют большое влияние в Америке, и там настроение создалось враждебное для вас». Затем Ротшильд сказал еще более резко: «Шингарев просит не заносить в протокол». Это финансовое давление Америки заключает докладчик продолжение того, как был ими расторгнут торговый договор в 1911-м. Ну, конечно, наложились недавнее массовое выселение евреев. А Яков Шиф, так резко проявивший себя в 1905-м против России, теперь сказал посланному в Америку французскому парламентарию Башу: «Мы дадим Англии и Франции кредит, если мы будем знать, что Россия что-нибудь сделает по еврейскому вопросу. А то вы занимаете деньги для России, а мы России давать не желаем». Милюков рассказывал с думской трибуны о протестах многомиллионного еврейского населения США, находящих в американском общественном мнении широкий отклик. «У меня в руках целый ряд свидетельств из американских газет, у меня есть описание митингов, которые кончались истериками и слезами, когда говорили о положении евреев в России. У меня есть копия постановления президента Американской Республики Вильсона, который назначает еврейский день по всей Америке для сбора помощи пострадавшим евреям. И когда к американским банкирам приходят с требованием денег, они говорят: позвольте, как мы будем давать деньги? Мы дадим вам, Англии и Франции, но с тем, чтобы этими деньгами не пользовалась Россия. Известный руководитель нью-йоркского финансового мира, банкир Яков Шиф, решительным образом отказывается идти на какие бы то ни было займы. Англоязычная еврейская энциклопедия подтверждает, что Шиф, использовавший свое влияние, чтобы предотвратить займы России от других финансовых домов, продолжил эту политику во время Первой мировой войны и оказывал давление на другие банкирские дома тоже не давать России. А все возбуждение от высылки внутри российское и мировое пришлось расхлебывать российскому Совету министров, кого Ставка в своих действиях не спрашивала и на чьи протесты не обращала внимания. Обрывки страстных о том прений в Совете министров я уже приводил. Вот и еще оттуда. За временное открытие всех городов еврейскому поселению выступал Кривошеин. Льгота евреям будет полезна не только с политической, но и с экономической точки зрения. До сих пор наша политика в этой области напоминала того скупого, который спит на своем золоте, сам не извлекая из него доходов и другим и не позволяя. Но протестовал министр Рухлов. Предлагаемое право евреям свободно расселяться по России является коренным и бесповоротным изменением исторически сложившегося законодательства, имеющего целью оградить русское достояние от еврейских захватов, а русский народ от разлагающего влияния еврейского соседства. Вы оговариваете, что льгота даруется только на время войны. Такая оговорка не что иное, как фиговый листик. После войны уже не найдется такой власти, чтобы снова погнать евреев обратно за черту оседлости. Русские мрут в окопах, а евреи будут устраиваться в сердце России, извлекать выгоды из народного бедствия и всеобщего разорения. А как на это взглянет и армия, и весь русский люд? И еще раз, на следующем заседании русские люди несут невероятные лишения и страдания и на фронте, и в тылу, а еврейские банкиры покупают своим сородичам право использовать беду России для дальнейшей эксплуатации обескровленного русского народа. Но министры соглашались, что другого выбора нет. Меру надо было проводить в исключительно спешном порядке в интересах обеспечения финансовых потребностей войны. И все, кроме Рухлова, подписались под циркуляром открыть евреям свободное поселение и с правом приобретения недвижимого имущества повсюду в империи, за исключением столиц, сельских местностей, казачьих областей и района Ялты. Осенью 1915-го был отменен и обязательный для евреев годичный паспорт, разрешено получать бессрочный, За этим последовали частичное открытие образования внепроцентной нормы и разрешение служить присяжными поверенными по процентной норме. В обществе преградные аргументы доламывались под напором войны. И так навсегда рухнула продержавшаяся век с четвертью черта еврейской оседлости, причем, констатирует Слиосберг, эта мера, столь важная по своему содержанию, означавшая отмену черты оседлости, к которой тщетно стремились в течение десятков лет русские евреи и русские либеральные круги, прошла незаметно. Незаметно из-за общего размаха войны. Потоки беженцев и переселяемых наводняли Россию. Правительственный Татьянинский комитет по беженцам отпускал деньги и на устройство еврейских переселяемых. До самой февральской революции совещание о беженцах продолжало функционировать и отпускать огромные суммы на национальные комитеты, в том числе на еврейский. А само собой разумеется, текли деньги от многочисленных еврейских организаций, взявшихся за помощь энергично и умело. Тут было действующее с 1880-го и в городах вне черты хорошо налаженное ОРТ, общество ремесленного труда среди евреев. ОРТ работал в кооперации с комитетом по распределению фондов помощи евреям, пострадавшим от войны. Все они широко помогали еврейскому населению России. Joint оказал помощь сотням тысяч евреев России и Австро-Венгрии. ОРТ содействовал евреям и в эмигрировании, и в сельском хозяйстве в Польше. Так как за время войны евреи, жители местечек, были втянуты не без понуждения со стороны немецких оккупантов к занятию земледелием. Тут и возникшее в 1912-м ОЗ – Общество охранения здоровья еврейского населения. Оно ставило своей задачей заниматься не только прямым лечением евреев, но и открытием санаториев и амбулаторий для евреев, а также и общей сангигиеной, уменьшать коэффициент заболеваемости, вести борьбу с физической деградацией еврейского населения. Подобной организации еще не было нигде в России. Теперь с 1915-го оно устраивало для еврейских переселенцев на их пути и местах назначения питательные пункты, летучие врачебные отряды, госпитали, амбулатории, приюты, консультации для матерей. А с 1915-го возникло и Еврейское общество помощи жертвам войны. Получая помощь от Татьянинского комитета и от щедро субсидируемых казной Земского союза и союза городов вместе Земгора. И из Америки ЕКПО создала разветвленную сеть уполномоченных, обслуживающих еврейских беженцев в пути и на местах, подвижные кухни, столовые, снабжение одеждой, занятиями, бюро труда, технические курсы, сеть детских учреждений и школ. Великолепная организованность, ведь вспомним, что обслуживали они примерно 250 тысяч беженцев и переселяемых. К августу 1916-го зарегистрированных беженцев насчитывалось свыше 215 тысяч. А еще соглашением Еврейской народной группы, Еврейской народной партии, Еврейской демократической группы и сионистов было образовано политическое бюро при депутатах-евреях 4-й Государственной Думы. Во время войны оно развивало большую деятельность. Несмотря на все ущемления, война дала мощный толчок еврейской самодеятельности, вспрыснула энергию в дело самопомощи. В эти годы обнаружились огромные подспудные силы, созревшие в еврейском национальном коллективе России, крупные резервы общественной инициативы в самых разнообразных областях. Кроме средств от комитетов помощи, Якопо получал прямо от правительства миллионную помощь. Особое совещание по беженцам ни разу не отклоняло наших представлений о просимых ассигнованиях. За полтора года 25 миллионов рублей, во много-много больше, чем еврейские сборы, правительство оплачивало без рассудства ставки. А поступавшие затем суммы с Запада комитет мог сохранить на будущее.